Звуки умолкают, затихает все вокруг, и я молчу.
Сердце замирает от величия красоты.
Прежде всего, весть о Царстве Божьем. Именно так Иоанн Креститель начинает свое служение, говоря: «Приблизилось Царство Небесное». Именно так начинает Христос свое служение, когда говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Но Царство Небесное невозможно рассматривать в категории времени, потому что Царство Небесное мы видим в конце, мы видим как завершение истории Царства Тьмы. Мы видим Царство Небесное как начало нового неба, новой земли. Но если Царство Божие есть в конце времени, значит, мы вновь ставим Царство Божие в категорию времени, потому что мы говорим, что оно в конце времени. А если в конце, значит, все-таки оно ограничено чем-то. И вот здесь открывается парадокс Царства Божия. Царство Божие, оно в каждом моменте этой жизни. Невозможно согласиться с понятием Царства Божия на земле, как понятием рая на земле. Много было утопий относительно Царства Божия на земле. Вы знаете, в особенности в конце XIX века эта идея и среди теологов, и просветителей была такой живой и сильной, что вот с Ренессансом развития искусства, литературы, музыки, с изобретением электричества, заводы, фабрики, казалось, вот-вот человечество уже и войдет в Царство Небесное здесь на земле. Но все это рушится с началом Первой мировой войны, затем Вторая мировая война, все эти социальные потрясения в обществе, и люди убеждаются, нет, Царство Божие, оно не во времени. Царство Божие, оно гораздо выше этого времени, оно за пределами, но в то же самое время оно и в каждом моменте этой жизни, потому что каждое дыхание наше может быть последним дыханием нашим. Каждое сердцебиение наше может быть последним биением сердца нашего. И поэтому Царство Божие, будучи вне времени, оно все же и внутри жизни каждого из нас. И поэтому Христос открывает перед нами духовную природу своего Царства. Когда в крещении мы с вами освобождаемся от бремени всех прошлых грехов, которые мы несли с вами, мы подходим с вами к дверям, ведущих нас к одухотворенной жизни. Это уже не жизнь в этом мире. Это уже не жизнь в категориях страданий, боли, безысходности, безнадежности этого мира. Мы же таинством вселения Святого Духа в нашу жизнь мы становимся учениками Иисуса Христа и переходим в новую категорию, категорию духовной жизни. Теперь, когда мы проходим через крещение, мы оставили прошлую жизнь, прошлые грехи, чувство вины, все преступления, которые мы совершили в прошлом. Мы через крещение воскресли к новой жизни. И когда мы воскресли к этой новой жизни, мы, как младенцы эти, о которых говорит Христос Никодиму, что он говорит? Ты должен родиться вновь. Он говорит, да как же можно снова стать младенцем, что ли? А именно так мы теперь стали младенцами. И Христос через таинство Святого Духа начинает нас, как этих младенцев, питать, начинает кормить, начинает учить нас ходить. И все это уже другая жизнь. Это уже жизнь одухотворенная. Это жизнь, которая находится в руках теперь Духа Святого. Христос ясно говорит нам об этом, об этой новой одухотворенной жизни, когда дает нам обещание. Он говорит, когда придет утешитель людям мира сего, он покажет, как неверно думают они о грехе и о праведности и о Божьем суде. Он дает обещание, что как это ребеночек этот, родившийся в мир, нуждается в том, чтобы мать о нем заботилась. Точно так же и родившийся после крещения новый человек для новой одухотворенной жизни, он получает утешителя. Утешителя, который его будет и утешать, и поддерживать, и кормить, и вести будет. Он будет показывать, на что он будет показывать? Покажет о грехе, что грех – это уже реалии другой жизни. Он покажет о праведности. Что такое праведность? Праведность – это наша жизнь, это наш характер. Он покажет теперь нам, как же жить этой другой жизнью, жизнью, где Царство Божие внутри нас. Это Царство Божие вселилось в жизнь каждого из нас. В чем же заключается это благодатное действие силы Святого Духа для каждого из нас лично? Посмотрите, Христос вновь в Евангелии от Иоанна, 16 главе, 13 стихе. Он говорит, какое он обещание дает. Прочитаем вместе. Он говорит, когда же придет Дух истины, поведет он вас к полной истине. Давайте остановимся здесь. Вы знаете, многие люди сегодня говорят, я знаю истину. У меня есть истина, они говорят. Я верующий человек. Сегодня ко мне в квартиру позвонили люди верующие, представились как свидетели Иеговы. Я говорю, приходите на нашу программу, мы здесь рядышком проходим. Они говорят, а у нас есть истина, мы знаем истину. И многие люди держатся вот той истины, которую они считают истиной, которую они узнали либо от бабушки своей, либо от дедушки своего, либо узнали из какой-то брошюры, или из какого-то памфлетика, или из какой-то листовки, которую они получили. И они держатся за эту истину, носят эту истину, им кажется, вот то, что им надо знать. Ах, Господь говорит, я как этим младенцам новым, которые рождены теперь Духом Святым для новой обновленной жизни, что Он обещает им? Какой кусочек истины, Он говорит, какую часть истины? Полную истину, Он говорит, Слово Божие в полноте, это Дух Святой откроет перед вами, и вы увидите красоту этой истины, потому что Он не сам будет говорить, Он будет представлять это троединое Божество, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, чтобы наполнить нас полнотой божественного знания, полнотой благодати. И вновь в Евангелии от Иоанна 14 главе, посмотрите, какое обещание нам дано. Я предлагаю вместе прочитать. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, всему научит вас». И напомнит все, что я говорил вам. Вот где это славное обещание. Оказывается, никакой пастор, никакая книга не может дать нам полноты этого знания, никакой священник, но лишь Святой Дух. Когда мы открываем свою жизнь для Него, Он входит и дает нам это научение и ведет нас к этой сокровищнице истины. Потому что это сокровище, оно предлагается Духом Святым каждому из нас. Но как многие люди, сегодня держась лишь своей истины, которая им кажется, вот моя истина, я держусь этой истины, они проходят мимо Духа Святого или закрывают себя для действия Духа Святого и не получают крещения Духом Святым, потому что Дух Святой не может крестить, если мы закрываем свое сознание для Него. Но, входя в нашу жизнь, Дух Святой открывает эту сокровищницу. Вы знаете, как и в мире, люди, которые не имеют средств, не имеют денег, не имеют еды, не имеют одежды, они не могут и другим ничего дать. Они нищие в этом мире. Так точно и духовно. Многие из нас закрывают свою жизнь, свой разум и сознание для того, чтобы Дух Святой принес эти сокровища истины и вытащил нас из духовной нищеты и сделал нас духовно богатыми людьми, причастниками этой божественной природы. Водное крещение освободило нас от бремени прошлых грехов. Духовное крещение, которое Христос обещает нас, оно теперь дает нам силы для того, чтобы жить этой одухотворенной жизнью. Вы знаете, как мир часто говорит, нам не хватает этой духовности. Многие интеллигентные люди сегодня и по телевидению, и радио говорят, нам нужна духовность для нашего общества. Посмотрите, как все выхолощено. И они ищут эту духовность. Кто-то ищет в музыке, кто-то ищет в литературе, кто-то ищет в искусстве. И, безусловно, это все крупицы этой духовности, рассыпанные здесь и там. Но они забывают о той самой великой сокровищнице, мимо которой проходят мимо и теряют возможность того, чтобы Дух Святой вселился в разум и сердце человека. Поэтому Христос, вновь обращаясь к каждому из нас, говорит, уверяю тебя, кто не родится от воды, и что он дальше говорит? И от Духа, тот не сможет войти в Царство Небесное. Недостаточно пройти только через водное крещение, через это славное таинство приобщения. Но пройдя через водное крещение, если мы останавливаемся на этом, то мы остаемся на уровне младенцев, которых разум еще не развит, речь их не развита, питаться они зависимы постоянно от матери, они не могут сами питаться, они не могут сами бегать, они не могут сами читать, они не могут радоваться жизни. Поэтому Христос говорит, вы не сможете, что сделать, Он говорит, Царство Божие. Посмотрите, войти, Он говорит, когда этот ребенок родится, как радуются родители, да? Когда ребенок делает первый шаг, и второй шаг, и третий, они стоят на разных концах комнаты, чтобы этот ребеночек сам сделал эти первые шаги. Так и Христос говорит, надо учиться теперь ходить в духе, чтобы мы могли войти в Его Царство после того, как Дух Святой даст нам силу, поднимет нас и сделает нас другими людьми, людьми, которые начнут ценить друг друга, ценить доброту в этом мире, ценить любовь, жить освященной жизнью. И тогда весь мир вокруг нас увидит эти плоды. Посмотрите, этот дух, вселяясь в нас, что он делает в нас? Этот дух растит, что он растит? Свой плод растит в нас. А какие это плоды? Прочитаем их вместе. Это любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, щедрость, верность, кротость, самообладание. Посмотрите, какой удивительный букет красивых качеств характера, которые мы сами надеемся вырастить в себе. И мы трудимся над этой духовностью нашей собственной. И мы думаем, что вот-вот-вот мы уже близко, я уже стал лучше, и моя речь уже стала лучше, я уже не так раздражаюсь, и я уже не такой грубый человек. Но сталкиваемся мы или с супругой нашей, или с соседом нашим, или с соседкой, или на работе происходит конфликт у нас, и что у нас тогда выплескивается из нас? Наша подлинная натура грешная наша, потому что плод не созрел нас. Мы пытались сами вырастить этот плод внутри себя. Мы не пустили дух для того, чтобы он взрастил этот плод. Мы не крещены, оказываемся Духом Святым. И мы надеемся даже иметь это самообладание. Самообладание, которое труднее всего дается. Но когда Дух Святой крестит нас, тогда мы видим, что Господь сам прикасается к нам. И когда Он прикасается к нам, тогда все вокруг нас, что они сделают? По плодам нашей жизни они узнают нас, что мы Божии, что мы уже крещенные Духом, мы уже другие, мы уже выглядим по-другому даже, потому что Дух Святой светится в глазах наших, слышен в речи нашей. Я некоторым из вас рассказывал, что когда мы жили еще детьми, жили далеко от этого места, соседка у нас была очень язвительная девчонка. И всегда она говорила, подсмеивалась над прическами наших сестер. Она говорила, что это за прически? Никто с такими прическами не ходит. Я, говорит, всех вас верующих за километр вижу, когда они в церковь идут. Все они не такие, как другие люди. И она с усмешкой, говоря об этом, как раз говорила о том, о чем Христос говорит, что по плодам все люди увидят. Действительно, это другой народ. Посмотрите, они ведут себя иначе. Их семьи другие, их поведение другое. Они самые лучшие плиточники, они самые лучшие плотники, они самые лучшие каменщики. Они лучше всех несут ответственность за порученное им дело. Они добры в своем поведении. Из них любовь проистекает во всем, что бы они ни делали. Все люди увидят, что Дух Святой крестил нас и продолжает вести нас по этой жизни. Вот тогда Дух Святой поистине прикасается к нам. Этот Дух Святой входит в нашу жизнь, в каждую клеточку нашего тела. Даже незаметно это бывает. Я слышал о двух шахтерах, которые оказались в шахте, заваленной. И в ужасе, осознав свое положение в этой темноте кромешной, без электричества, без фонарей в руках, стоя в воде, один из них был в ужасном панике. Он начал кричать, бился головой об стену, он матерился, он хотел покончить с собою, потому что не хотел умирать медленной смертью. Другой же, стоявший рядом с ним, осознав все это положение безысходности, все-таки имел надежду, и он останавливает его и говорит: знаешь что, я не знаю, верующий ты или неверующий, давай помолимся. Давай помолимся, и потом посмотрим, что нам делать. И помолившись, он говорит: знаешь что, давай подождем, давай успокоимся и постоим. Может быть, мы почувствуем движение сквозняка здесь, в этом заваленной, в этой шахте. Если мы почувствуем, что воздух движется, значит, есть где-то выход. И когда, наконец, отказавшись от всей этой паники и шума, стоя в этой безысходности, они почувствовали движение ветра, и один из них стал вести другого по этому сквозняку до тех пор, пока они в конце концов не увидели свет, где провалилась земля, они смогли выйти наружу. Точно так же этот Святой Дух подобен этому тихому движению ветра. Он входит в нашу жизнь, когда мы в панике, бьемся головой, ищем разрешение нашим болезням, проблемам, нашему характеру. А Он готов тихо-тихо войти в нашу жизнь, прикоснуться к нам, изменить нас, сделать нас совершенно другими людьми, приготовленными для Его Царства. И когда Он готовит нас к этому, мы видим, что наша жизнь преображается, что мы становимся совершенно иными существами в этом мире. Мы становимся теперь и уже отражением Его славы. И Христос поэтому говорит: теперь проявляется парадокс этого царства, царства обещанного эсхатологически, которое придет как новое небо и новая земля. Но при этом Он говорит: Царство Божие, где теперь еще оно? И внутри каждого из вас это царство, вы становитесь сопричастниками этого. И тогда Дух Святой овладевает нашей жизнью. Он берет в руки, под контроль нашу жизнь. И тогда Христос говорит: теперь вы уже сами даже не сами себе принадлежите. Вы знаете, что тела ваши – суть, часть тела Христова. И тело ваше есть храм живущего вас Святого Духа, которого вы получили от кого, он говорит? От Бога. И теперь, помогите мне прочитать, не принадлежите вы себе. Вы куплены, он говорит, да еще какою ценою. Теперь, он говорит, прославляйте же Бога и своим духом, и своим телом, потому что и то, и другое кому теперь принадлежит? Богу нашему. И мы видим, как Господь поднимает нас на этот новый уровень. Мы смотрим на себя, и мы начинаем осознавать не только наш разум, не только наше сердце. Оказывается, мы сами, как цельность человека, личности, мы Богу принадлежим, потому что Господь сотворил это тело наше не для истязания плоти. Он сотворил это тело для того, чтобы мы гордились этим телом. Почему гордились? Потому что мы по образу Божию сотворены. Он сотворил каждого из нас красивыми. Посмотрите друг на друга, какие вы все красивые в этом зале. Не стесняйтесь, посмотрите друг на друга. Все красивые в этом зале, потому что каждый сотворен, отражая образ Божий. И сотворив нас таким образом, Христос дает нам и силу для того, чтобы мы жили этой красивой жизнью. Мой брат Михаил Михайлович только сейчас говорил о том, какое служение совершает церковь по всему миру, когда строит больницы, строит клиники, потому что столько больных людей, к сожалению, в этом мире, сколько раковых заболеваний, сколько людей умирает от высокого содержания холестерина в крови, сколько людей от стресса умирают, от сердечно-сосудистых заболеваний умирают. Наверное, каждый сегодня мог бы в этом зале поднять руку на что-нибудь пожаловаться бы, наверное. Сколько денег тратится на это лечение, сколько денег надо на лекарства. Но я вижу, Господь, когда выводит свой народ, дает ему нравственный закон, говорит: теперь вот принципы вашей нравственной жизни. Но я восхищаюсь тем, что он не только дает им принципы нравственной жизни, а он также и показывает им, как жить жизнью красивой, счастливой жизнью и физической, потому что Он сам сотворил это тело для каждого из нас и наделил нас этим телом. Вы знаете, в пустыне, где был народ израильский, там не было университета Лома Линда с этим замечательным протоновым ускорителем. И там не было того оздоровительного центра, который есть в Украине. И там не было всех этих выставок здоровья, которые проводятся по всем этим странам нашим. Но Господь, зная свои принципы того, как нас уберечь, оградить, чтобы нам меньше тратить денег на лекарства, чтобы нам больше денег оставить на вещи, которые гораздо лучше, чем все лекарства и полезнее, Он открывает Моисею принципы здорового питания, потому что тело наше есть храм Духа Живого, Духа Святого, живущего в нас. И Он зовет Моисея и Аарона и говорит им: послушайте, я вам расскажу, как можно жить здоровой жизнью. Скажи сынам Израилевым. Вот Он говорит, что касается пищи вашей. Вот животные, которых можно вам есть из скота всего на земле. И Он дает конкретные простые принципы. Меня восхищает то, что Бог, который управляет всеми галактиками, всеми планетами, все под Его руководством в этой вселенной движется. И океаны в своих берегах Он держит. А при этом Он заботится о том, чем нам позавтракать, и чем нам пообедать, и чем нам поужинать. Великому Богу мы служим, правда ведь? И Он говорит: всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокие разрезы, который жует жвачку, тех вы ешьте, Он говорит, и дает разрешение на это. Но есть, Он говорит, те, которые вроде и похожи на этих, но есть отличия, и Он приводит пример верблюда, который или тушканчика, или дает пример зайца, или многие другие. Мне бы хотелось, чтобы, придя домой, вы открыли, внимательно прочитали эту 11 главу Левит и сделали себе хороший список здорового питания. Вы знаете, как много рекламы сегодня на телевидении, и на радио, и в журналах о том, как хорошо и правильно питаться. А я думаю, лучшая реклама записана здесь, в Священном Писании. Это вечная реклама. Вечных рецептов, которые даны здесь. Он говорит даже и о рыбах, которые нам полезны или не полезны. Он говорит, все животные, у которых нет перьев и чешуи, в воде, которые живут, Он говорит, они скверны для нас. Они не полезны для вашего питания. Он делает особое ударение, продолжая эти размышления о том, что полезно для нашего тела и для нашего питания. Он говорит, у свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачку. Нечистая она для вас. Не ешьте мясо их. И к трупам их не прикасайтесь, говорит Господь. Потому что есть лучшие вещи, которые помогут вам почувствовать себя сильными, почувствовать себя здоровыми. Он говорит, обратите внимание на ту диету, которую Он дает Адаму и Еве в саду Едемском. И я думаю, что многие сегодня, в особенности молодые люди, хотят хорошо выглядеть, и юноши тратят столько времени на то, чтобы мускулы свои укрепить. И девушки тратят столько денег на то, чтобы все эти обложки журналов красивых, чтобы выглядеть как эти голливудские модели, чтобы им быть такими же стройными и красивыми. Я бы думал, если бы меньше денег тратились на все эти журналы, а больше денег тратилось бы на яблоки, на помидоры, на груши, на клубнику, на огурцы, на хлеб вкусный с теми сделанными ингредиентами, которые укрепят наши все мышцы и мускулы, то, наверное, не надо было бы всех этих журналов и всей этой индустрии, которая пытается обманным путем, таблетками, порошками, припарками всячески помочь нам выглядеть как моделям в этом мире. А Господь каждого из нас сотворил как голливудскую модель. Каждого из нас Он сделал красивым. И я предлагаю каждому из вас следовать этим принципам здорового питания. Господь знает, что нам лучше на завтрак, что нам лучше на обед и что нам лучше на ужин. В этом мы оградим себя от всего того, что может разрушить наше тело, навлечь многие-многие болезни на нашу жизнь. Мы проскочили с вами название первого урока, я бы хотел вернуться на одну секунду туда, посмотрите, урок первый. Жизнь в духе ведет к чему? Бережному отношению к нашему телу. Еще раз. Жизнь в духе ведет к бережному отношению к нашему телу. Мы видим, как многие люди сегодня спрашивают, ну, может быть, все это относится лишь к Ветхому Завету. Может быть, теперь в Новом Завете мы живем, и ничего этого не нужно в Новом Завете. И я думаю, неужели те добрые принципы, которые Господь дал людям в Ветхом Завете, неужели они теряют значение для нас, живущих сегодня? Неужели Он меньше о нас сегодня печется? Неужели Он меньше переживает о нашем сердце, о нашем легком, о нашей крови, чтобы все было чистое в нас? Ну и другой аргумент. Неужели смерть Христова была принесена для того, чтобы сделать мясо свиное чистым мясом для нас? Неужели оно стало более полезно после смерти Христовой? Я думаю, Христос не для того умирал, для того, чтобы сделать нечистое чистым, а умирал для того, чтобы нас поднять на новый уровень, на уровень жизни освященной, одухотворенной, когда мы живем по этим новым принципам, как жил Даниил. Потому что мы не делаем, что мы не пьем, что не едим, мы видим, как апостол Павел говорит, все это мы должны как делать? Как делать? Во славу Божию, чтобы наша диета, наши упражнения, наше здоровье, все это свидетельствовало о том, что мы дети Божьи. Вы знаете, как много есть людей, которые говорят о здоровом образе жизни, а выглядят так, что неохота на них быть похожими. Мы смотрим на этих людей и кажется, о, какие жалкие люди. А я думаю, мы как христиане, если мы избираем этот путь, мы должны переживать о том, чтобы нам образ Божий отражать в нашей жизни. Как Даниил, вы помните, Даниил был юношей, оказался в плену в царском дворце, царь желает его и его друзей приобщить к этой элите своего времени. И он приглашает их за стол царский, все эти явства на этом столе. Посмотрите, что там было. Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потому просил от начальников евнухов о том, чтобы не оскверниться ему всем этим. Чем закончилась вся эта история? Царь позвал их назад. Как выглядел Даниил? Наверное, его можно было бы сегодня на любую обложку журнала поместить. Он выглядел красивым. Он выглядел достойным звания Дитя Божье. И вот это вот подход, который Священное Писание открывает нам, подход умеренности, воздержанности, разумного отношения. Вы знаете, некоторые люди, отказываясь от этого, начинают неумеренно есть хлеб. И в этом они проявляют тоже грех неумеренности. Или кто-то, отказываясь от чего-то другого, начинает лишь увлекаться только одной водой и пьют одну лишь воду, и свое тело приводят к истощению. Вот где Господь призывает нас проявить мудрость, воздержанность во всем, что бы мы ни делали. Сегодня проблема, захлестнувшая страны СНГ, это проблема алкоголизма. Об этом официально открыто говорит и президент России, и озабочено правительство Украины и Молдовы, потому что Священное Писание говорит нам, вино какое? Глумливо, секера буйно, всякий увлекающийся ими он какой? Неразумный человек. И пророк Исаия вновь говорит вместе с президентами наших стран сегодня в СНГ. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают вином себя. Сколько искалеченных семей сегодня в наших странах вокруг нас из-за алкоголя. Сколько людей, потерявших свои состояния. Сколько людей, лишившихся бизнеса, сколько людей, не способных продолжать учебу, потому что они не следуют этим красивым, чистым принципам, открытым для нас в Священном Писании. Апостол Павел предупреждает, что никакой скверны не должно быть в нас, если Дух Святой входит, Он все это очищает, убирает. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, Он говорит, что они? Царство Божие не наследует, потому что не войдет в это царство ничто нечистое, никто преданный лжи или разврату не войдет туда. Он подтверждает эту мысль. Посмотрите, как Исаак Сирин, духовный автор древности, пишет: когда желаешь сердцем своим приблизиться к Богу, докажи Ему прежде любовью свою телесными трудами. Он говорит о том, что ленность сегодня развращает нас. Как много сегодня, я должен признать, молодых людей. И, наверное, а им тоже бы можно было покаяться сегодня в своей ленности. Ленность есть один из пороков, ведущим ко многим другим порокам жизни. В них полагается начало жизни, духовной жизни. Урок второй для нас сегодня. Жизнь в духе ведет дальше. К чему теперь уже? К служению ближним. В чем был первый урок? Помните? Жизнь в духе ведет к бережному отношению к нашему телу. Жизнь в духе ведет к служению ближним. Мы начинаем сознавать, Господь сотворил Адама и Еву. Он не сотворил одного человека. Почему? Потому что один был бы эгоистом. Он творит двух людей. Для чего? Для того, чтобы они служили друг другу. Он создает этот духовный союз между этими двумя, чтобы они проявили любовь, долготерпение, верность, чтобы они проявили. Вот почему Господь, когда соединил Адама и Еву, и Он говорит сам теперь, человек оставит отца своего, мать свою, прилепится к жене, станут одной плотью. Теперь уже они вместе, теперь они начинают жить друг для друга. И я думаю, сколько бы было спасено детских жизней, сколько бы меньше было бы разводов, если бы мы начали осознавать, брак – это не использование другого человека. Потому что когда Дух Божий вселяется в каждого из нас, мы начинаем видеть другого человека как что-то прекрасное, как ценное. Мы живем в служении этому другому человеку. Мы уже не ждем, чтобы кто-то для нас трудился. Мы уже не ждем, чтобы жена нам стирала и гладила, и чтобы жена нам кушать готовила. И мы не ждем, чтобы она нас ублажала с утра до вечера. Мы начинаем уже думать, просыпаясь утром, а что я могу сделать своей жене на завтра? Вот где Дух Божий, вселившийся в наше сердце. Мы начинаем думать, а какое я платье могу купить своей жене сегодня? И я знаю, жена радуется, потому что жена видит, что теперь внимание мужа на нее наконец-то направлено. Сколько можно было бы избежать конфликтов, когда мы перестали бы смотреть и ожидать внимания к себе. Она не разговаривает со мной, она занята только лишь собой, ее я не интересую совсем, и все это я, и все это я. А когда Дух Святой входит в наши сердца и жизни, мы живем этой одухотворенной жизнью, наши семьи становятся примером для всего мира. Они смотрят на наши семьи, они не могут глазам поверить своим. Они говорят, да как же так, неужели вы никогда не ссоритесь? Неужели у вас нет конфликтов между собой? Да какие могут быть конфликты, если каждый желает помочь друг другу? Они, эти два человека, теперь живут в служении друг другу, потому что Дух Божий ведет нас к тому, чтобы горячо любить друг друга. И когда мы любим друг друга, все покрывает эта любовь. Мы начинаем видеть другого человека не просто отдельными штрихами. Вы знаете, как многие люди говорят, я люблю свою жену, потому что у нее нос красивый. Или потому что у нее ноги красивые. Или потому что у нее глаза красивые. И таким образом они лишь ищут то, что им приятно. И то они любят. А когда Дух Святой вселяется в нашу жизнь, мы начинаем видеть другого человека в сущности его. Если мне нравится лунная соната, я люблю лунную сонату не потому, что мне нота ля или нота си нравится в лунной сонате, а потому что мне нравится красота, сущность этого музыкального произведения. Так и другой человек, и жена смотрит на мужа своего и видит его самым красивым, потому что сущность у него такая, самым добрым, самым славным человеком. Дух Святой меняет наше полное видение. Мы желаем служить друг другу и жить друг для друга. В чем заключается второй урок? Помните? Жизнь в духе ведет нас к чему? Служению друг другу. Третий урок. Жизнь в духе ведет к чему теперь? Служению Богу нашему. Мы смотрим на себя, Дух Святой вселился в нас. Мы осознаем, мы, оказывается, куплены этой драгоценной кровью Христа. Теперь, оказывается, все, что я имею, это теперь не мое, Христос меня купил. Все, что я имею, теперь принадлежит Ему. Все даже малое, что я имею, Ему принадлежит. И поэтому Христос говорит, верно пророчествовал о вас, лицемерах. Это не по отношению к Молдове. Исаия, когда писал, народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем далек он от меня. Я хочу, чтобы это не обо мне были сказаны слова. Когда я осознаю, что Дух Святой вселился в меня, я хочу служить Богу. Служить своими талантами, служить своим голосом, служить своим образованием, служить своей семьей, служить своим домом. Пусть даже что-то малое, что мы имеем, мы осознаем, это все Ему принадлежит. Как говорит апостол Павел о первых христианах, он говорит, они не на нас только, не для нас это делали, они самих себя целиком отдавали на это служение. Все, что у них было, пусть даже копеечка, пусть то небольшое, что они имели, все они были готовы принести Господу, потому что они понимали, даже в малом, то маленькое, что они имеют, это Богу все принадлежит. Когда мы только с Галиной поженились, и я работал дворником, улицы подметал, остановки подметал, Галина в колледже училась и получала свою, не пенсию, а как это называли, стипендию. Мало всего этого было, не хватало до конца месяца дожить, никогда, должен сказать. Но помню, как-то мы все посчитали, все посмотрели, все пусто, уже нет ничего, но еще надо бы что-нибудь бы вот купить, бы хлеба, бы и молока купить. Я помню, мы в детской коляске этой роемся, смотрим, рубль нашли металлический такой, старый. Как мы обрадовались этому рублю. Вот мы считали, сам Бог нам этот рубль подарил в тот день. И мы видели это как дар от Божий. Пусть маленький дар, но мы знали, это не наше, мы свое уже потратили. А этот рубль металлический, это от Господа данный нам. И когда мы видим нашу жизнь именно в этом свете, что все, что мы имеем, это мы имеем от Господа. Мы желаем для Него служить, Ему нести, для Его дела, для проповеди Евангелия. Потому что иначе мы знаем, что не можем мы свое будущее планировать. Не знаем мы, когда жизнь наша оборвется. Мы знаем в последние несколько месяцев, как многие миллиардеры лишали себя жизни, кончали самоубийством. В Германии один из крупнейших миллиардеров покончил жизнь самоубийством. В других странах европейских люди бизнеса, терявшие все в один день, осознавали, что все это им не принадлежит. Поэтому Господь говорит через псалмопевца, воздайте Господу славу, несите Ему дары, идите во дворы эти, Он вознаградит больше меры. Можно ли Богу обкрадывать человека? Чем Он спрашивает? Мы можем обкрадывать десятиною своей, приношениями своими. Но если мы принесем свой дар Богу, Господь говорит тогда, не открою ли я для вас отверстий небесных? Мне нравится это слово «отверстие». Знаете, на что оно похоже? Он кран такой откроет большой. Он говорит, из этого крана изолью на вас благословений. Сколько, он говорит? Да избытка благословений изолью. И запрещу пожирающим истреблять вас. Он говорит, всем банкам запрещу процентные ставки поднимать для вас. Он говорит, запрещу тем, кто хотят вас уничтожить, истребить плоды земные. И чтобы виноградная лоза в Молдове на поле у вас не лишилась плодов своих. Чтобы всегда приносила добрый плод эта лоза. Вот то обещание жизни, благословленной Богом, жизни, когда мы одухотворены свыше, потому что блаженными будут называть нас все народы. Они будут смотреть на нас и говорить, что же это за люди такие. Посмотри, какое благословение они имеют от Бога, потому что они знают, Господь силен дать им новый характер, дать им добрую диету, восстановить их взаимоотношения и обогатить их и духовно, и материально, и физически, если мы верим в то, что Господь может своей силой прийти и наполнить нас Духом Святым. Как многие люди сегодня пребывают в этом страшном состоянии мрака, не веря в то, что Бог может сделать это в их жизни. Так же, как Василий, которого я встретил недавно, он мне рассказывал, он, будучи молодым человеком, оказался на службе в армии. Там, вроде как бы, чтобы наладить контакты, пообщаться с друзьями своими, он садится, начинает вместе с ними пить. Он говорит, когда я пил, мне легче было и с ними общаться, и с девушками знакомиться, с другими. Но остался он на службе, говорит, старшиною был там. Но, говорит, и полдня не проходило, чтобы я чистой водочки не выпивал. Говорит, вино это даже не котировалось. Водку надо было пить. Но, говорит, чувствовал всегда, хотелось как-то вырваться из этого, выйти из этого состояния, как-то найти что-то другое, стал спортом заниматься. И, говорит, даже четвертое место смог занять по тяжелому троеборью по всей Московской области, но надорвал и свое тело, потому что этот алкоголь не давал силы ни сердцу, ни мышцам как-то. И до тех пор, пока из армии уволили за дискредитацию из самой армии еще в то время, вернулся, он говорит, я домой. В то время брат из тюрьмы пришел. Брат пришел, но мы должны же были отпраздновать. Брат из тюрьмы пришел. И снова, он говорит, и снова эта пьянка с утра до вечера. И денег нет уже на эту пьянку. У матери сидим дома. И начали с матери требовать, чтобы она свою пенсию нам отдавала, чтобы мы покупали водку на эту пенсию. Но мать, говорит, уже все отдала, что было. Брат тогда стал угрожать, что топором ей голову отрубит, если она еще денег не найдет. Мать бежала из дома. Он говорит, мы вдвоем остались там, стали продавать. Стол продали, кровать, шифонер. Все, что было, продали в доме, остались чистые полы в доме. Но, и говорит, смотрим, посуду у матери была. Пошли кастрюли продавать. Продали все кастрюли, чашки, пока решили, вот тебе одна вилка, мне одна вилка, тебе одна миска, мне одна миска, как-то уже обойдемся этим. Потом смотрим, квочка еще дома есть с цыплятами. Пошли эту курицу продали, и яйца эти продали, и все, что было. Но потом уже надо как-то поддерживать это. Говорит, он, смотри, у нас черепица на крыше, какая хорошая, давай черепицу продадим. Но, говорит, там сосед пообещал вместо черепицы шифером ее каким-то грязным и старым покрыть эту крышу. Но в конце концов решили найти другой путь. Говорят, смотри, вот провод от столба до дома электрический. Давай его срежем и продадим. Да хоть как-то уже мы, еще нам хватит на немножко. Срезали этот провод. Хватило на 9 литров вина этого провода. Но в этой безысходности стали волокордин покупать в аптеках. И этим мешая с лосьонами для бритья, лосьонами для лица, всячески травили свой организм. И уже с этими 9 литрами вина, сидя дома у себя, вдруг Василий видит, две какие-то женщины подошли к нему. Василий, расскажи, что они сказали тебе, эти женщины? Что они говорят? Откуда они там взялись, эти женщины?
Я не знаю, наверное, Бог молился. Они молились там в церкви Ергора, и они предложили пригласительные.
И куда они вас пригласили?
На евангелизацию.
Там, а как вы выглядели им в то время?
Ой, ну я был точно как Дед Мазай, вот такая борода засаленная.
Вы говорили, не мылись?
Да, но это мы не топили ни печку, ничего. Я не знаю, вот видите, белое, там было все черное, вино только, и одни склянки, окурки, все на полу. Я не знаю, это был ад, сильнейший ад. Это надо видеть, я не могу вам сказать, это видеть надо просто.
И вы пришли на эту программу?
Да, и
вот в том виде,
знаете,
в каком вы были? Да?
В таком виде, да, потому что у меня я в ушанке был, вот так вот висел одно ухо. Была вторая заправлена, я таким образом пришел с этой бородой. Ну, они меня все знали, поэтому я сел спокойно и стал слушать.
А там Библии давали они?
Давали Библии они, конечно.
А вам они дали Библию?
Мы вышли. Мы когда вышли, мы обратили внимание, с братом я стоял, они выходили с Библиями. И некоторые люди выходили с двумя Библиями. Я говорю, Петя, пойдем это самое, возьмем Библии, пусть и нам дадут. Говорю, да ну, не надо. Я говорю, идем, ты что, посмотри, им дают по две Библии. Что они, солить их будут, что ли? А и мы вернулись, и я не знаю, был Петр Балан. Да,
Михаил Петрович Балан.
И я на него смотрю, он смотрит в зал. Я на него, я говорю, дай мне, пожалуйста, Библию. Ну, я не говорил, пожалуйста, я здесь обманываю, потому что у меня вот здесь вот стучало.
Дай Библию.
Да, дай Библию. И, ну, потом мы с ним подружились. Он приехал в мое село и жадничает. И там мы нашли одну маленькую Библию. Маленькую, да. И дал мне, я говорю, чего ты мне только одну даешь? Дай моему брату, он стоит, он выше меня, Петр. Я говорю, дай ему тоже. И я так насел на них, надавил. И был один брат, Василий Поломодял, он разрядил эту обстановку. И говорит, вам что? Я говорю, Библию на каком языке? Я говорю, на русском языке. И ни одну, и брату моему тоже. Две
Слава
Библии
Богу.
Надо.
Слава
вот
Богу.
Таким образом с
корнями вытащить. Что эта Библия сделала вытащить. В вашей жизни, Василий?
Ой, я не знаю. Библия сделала то, что вы видите меня сейчас. Без бороды, без засаленности, я не знаю, без того запаха, который... Я не знаю, чтобы человек жил в этой трущобе, я так называю, и чтобы не мыться, и не топить ни печку. Ну, я не знаю.
Василий, вообще, вы сказали, одну молитву вы нашли, которая изменила вашу жизнь.
Да, когда мы стали проходить уроки, на одной стороне этих уроков, вот, которые, как и сейчас, вот, дают уроки, там мне те уроки нравились, там молитвы были всегда. И примеры. И я нашел эту молитву, и там было написано так. «Очисти меня, пожалуйста, Господи, прости меня, я слаб и грешен, я сам не могу очиститься». Я просто сказал. И на следующее утро, вы знаете, чудо, я сам по себе очень курил, я испытывал голодание никотина очень сильно. И на следующее утро, в общем, вечером я вспомнил, что я не курил. И когда я не вспомнил это, схватился за легкие, говорю, вот, не хочется курить. Как это здорово. Слава. А я курил вот эти листья, я не мог курить эти сигареты, потому что я не мог накушаться этого никотина. Курил листья, делал скрутки. И вот эти, они более сильные. Типа, вы курили когда-нибудь? Ой.
Вы не у тех людей спросите. Но Господь совершил чудо в вашей жизни,
да,
Василий.
Слава Богу.
И через вас, я уверен, Он благословит многих. Многих здесь, в этом зале, многих смотрящих эту программу в эфире. Спасибо,
Аминь.
Василий, за ваше свидетельство. Спасибо за свидетельство силы Божией, которая может изменить жизнь и меняет жизнь таких, как Василий. Меняет и сегодня эти жизни. Эти жизни людей, которые были в рабстве, у курения, в алкоголе, в зависимости наркомании, разрушенных семей, испорченного здоровья. Но сегодня, подобно к Василию, Господь продолжал ласково и нежно взывать. Ласково и нежно звать. Звать те, кто были бедные, те, кто были заблудшие, те, кто были утомлены. Он их звал, Он и сегодня продолжает их звать. Елена сейчас споет для нас этот замечательный, многим знакомый гимн о ласковом и нежном зове Спасителя. Я хочу, чтобы все и в эфире сегодня, те, кто в домах у себя, в квартирах смотрят, может быть, кто-то в таком же состоянии, как Василий, я хочу, чтобы вы услышали слова этой песни, этого псалма. И когда мы закончим петь, когда Елена закончит, я хочу помолиться о вас, пригласить вас сюда, чтобы Господь дал вам силы для победы. Пожалуйста. Всех встать в этом зале и поверить в то, что этот зов обращен к вам сегодня. Я хочу помолиться. Помолиться о тех, кто желают крещения. Приходите вперед, мы помолимся с вами. Тех, кто выходили вчера, и в 3 часа дня, и в 6 вечера, выходите, мы помолимся, чтобы Господь укрепил силу и желание в вашей жизни. Если кто-то нуждается в силе, чтобы, как Василий, освободиться от алкоголя или освободиться от курения, приходите, я помолюсь, чтобы мы не жили больше в этом страшном гетто греха. Если кто-то хочет за сына помолиться, приходите, я за вашего сына помолюсь. Если кто-то хочет за дочь вашу помолиться, которая в этой зависимости сегодня, приходите, мы помолимся, чтобы Господь детей ваших освободил от этой страшной зависимости, чтобы дал им силу, дал им жизнь красивую, дал им жизнь обновленную. Я верю в то, что Господь сделал это в жизни Василия. Он может сделать это в вашей жизни, если только мы сами этого захотим, если сами пойдем к Нему, как Василий пошел, и нам надо идти. Он даст нам эту свободу, свободу, чтобы нам дышать свободно, чтобы нам быть детьми Его, дочерьми Его, чтобы мы смотрели на себя. Для Царства Его. Давайте помолимся все вместе. Господи, я благодарю Тебя за Духа Твоего Святого, который берет нас как младенцев и ведет нас к новой жизни, одухотворенной жизни, жизни для Царства Твоего. Мы не хотим больше быть рабами. Ни алкоголя, Господи, ни курения. Мы хотим питаться Твоей чистой пищей. Господи, хотим и просим за детей наших, за внуков наших, за мужей наших, за жен наших. Я знаю, Господи, многие вышли, потому что молятся о семьях своих, о родных своих. Господи, как Ты сделал это в жизни Василия, мы сегодня полагаемся на Твои обещания и просим, соверши это в жизни этих дорогих людей, которые вышли вперед, силою Твоею, Духом Твоим Святым. Благослови эти молитвенные нужды, Господи, также. Они пришли из этого зала. Они пришли из других городов, с других деревень, поселков маленьких. Люди просят за операции предстоящие. Просят за детей своих, за больных, родных своих. За то, чтобы и укрепил их духовно, Господи. Ответь, мы просим, по любви Твоей на эти молитвенные нужды. Благослови тех, кто, Господи, стоит пред Тобой. Может быть, кто-то желает поднять руку, кто не вышел вперед, но желает поднять руку и сказать: Господи, я хочу услышать Твой голос, ласковый, нежно зовущий, приди. Услыши их молитву тоже, Господи, возьми их за руку за это. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.